Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Рад вас приветствовать сегодня, 12 апреля 2025 года. 12 апреля. День космонавтики отмечался в Советском Союзе. Как вы там? До сих пор отмечаете или уже попустило с космонавтикой? Хочу вам напомнить, что вы находитесь на чудесном, ламповом, дилетантском, интерактивном канале, где мы с вами общаемся обычно в прямом эфире, как и сегодня. Что-то, знаете, сегодня я не был уверен, выйду ли я с подкастом или нет. С трудом вы набрали 20... Не, сколько вы набрали? Вы набрали 100 лайков. Вернее, вы поставили 100 лайков в мое прошлое видео. И у меня такое впечатление, что я вам стал надоедать слегка, и вы хотите отправить меня в выходные дни, что вы хотите, чтобы я взял day off, выходной. Я правильно понимаю ваши намеки. Я правильно понимаю, что трудно нажать пальцем на лайк. Конечно, у некоторых артрит. Пальцы не слушаются. Но большинство моей аудитории все-таки молодые люди, до 50-55 лет. Я считаю, что это молодые люди. И если у вас пальцы здоровые, включили меня. Меня в хорошем смысле включили. Нажали пальчиком на лайк и пошли дальше. Но я на вас не сижу совершенно. Не хотите меня видеть, я вас понимаю. И я это сделаю. А пока давайте я вам скажу, какие две части сегодня будут этого подкаста. Первая часть, как обычно, какие-то новости, может быть, ваши комментарии. А вторая часть, поговорим о Пейсахе. Сегодня вечером начинается еврейский Пейсах, Passover по-английски. Поговорим о нем, чем он отличается от нееврейской Пасхи, от христианской Пасхи, Easter. Ну и вообще, что тут происходит в связи с этими событиями. Поговорим об этом. То есть это будет part number two, вторая часть сегодняшнего выпуска. Объявляю сразу, если кому не нравится, чтобы вы могли отключиться потом и не слушать эти интересные истории. А пока давайте... Вот уже люди стали подходить, и в прямом эфире пишут комментарии. Елена пишет: «Доброе утро, Яков и почтенная публика». Здравствуйте, Елена. РКДК пишет: «Шаббат шалом and happy Passover». Happy Passover – это по-английски поздравление с Пейсахом. Еще можно сказать в общем «Хаг Самеах». Так вроде бы на иврите израильтяне поздравляют вообще с праздником, веселого праздника. Но если конкретно – «Happy Passover». Оля пишет: «Здравствуйте, Яков и компания». Здравствуйте, Оля и компания. Рад вас видеть на канале. Давайте теперь перейдем пока к комментариям, которые были раньше, а потом будем двигаться потихоньку к середине подкаста, где мы полностью поменяем тематику. Итак, что у нас тут пишут? Яков Стойков пишет: «Трамписты, трамписты кажуть, дві крапки, Ненсі Пелозі розбагатіла на ісандерській торгівлі, а Трамп – ні. А чому ні? Бо цього не може бути». Первый обман очень злого человека по имени Яков Стойков. Первый обман. Я сказал вам очевидную вещь вчера, почему, чому ні. А тому що, якщо це інсайдерська торгівля, то про це тихенько кажуть на вушко, а не об'являють мільйонам followers на Truth Social, як зробив Трамп. Не клеїться, Яків, не клеїться. Но він каже, це тому, що в уяві трампіста це не може бути. Мене називають трампістом. Окей, спорити не будемо. Кто знает разницу между трампистом и мной, улыбнуться в пшеничные усы. Читаем дальше. Трамписты кажуть, що це геній Трампа спеціально відмінив тарифи і такий був план. Бо не можеш, геній, бути таким тупим, щоб не спрогнозувати наслідки, каже українець Яків Стойков. Яків, як так сталося, що ви так залежите від цього тупиці, як ви кажете, Трамп? Чого ви від нього не відстанете. Нащо він вам потрібен? Чого ви благаєте? Допоможи, допоможи. Тупіца Трамп, допоможи нашій ненці України. Бо ми без тупіци Трампа не можемо. Если вы мужчина, Яків Стойков, скажите громко. Мне от Америки, которая управляется таким тупицей, ничего не надо. Пошли вон, пошли за русским кораблем. Яків, что ж вы сидите и дули показываете в кармане? Тупица Трампу. Зачем вы это делаете? Я понимаю, вы возмущены, вы ненавидите всех, кто хоть что-то хорошее скажет про Трампа. Ну, как-то надо... И в стейтменте писать. Тем не менее, читаем ваш комментарий. Дальше. А все дуже просто, він каже. Яків каже. The Times. Пишет газета The Times. Я не знаю, какой Times вы говорите. Ну, допустим, New York Times. Трейдери Wall Street почали скидувати казначейські облігації США, що підняло ставки по доходам до 5% дворічного максимуму. Все стало найбільшим зростанням дохідності з 82-го року, збільшивши скупні видатки уряду США на рівень більш, ніж були у кризовій Греції. Ось і весь план Трампа. Цей геній і його молода команда змогли обвалити навіть ринок держоблігацій. Поясню простіше, пише Яків, бо він вважає, що тут такі ж тупиці, як і Трамп. Але він нам поясняє, що відсоток дохідності держоблігацій – це скільки держава з бюджету заплатить за цей борг. Борг – це долг. Це Трамп так скорочує, як ви кажете, в кавичках, видите, забув слово, в лапках видатки. Піднімаються відсотки за держборг. Як його? Покажіть графік дохідності американських держоблігацій. Зараз я кину всі свої справи і почну вам показувати графік. Я вам покажу таку картинку краще. Яку картинку я вам покажу? Maybe цю. Що говорить Яків? Яків говорить, що трейдери з Wall Street збрасують бонди, збрасують облігації. И поднялась процентная ставка на облигациях. Что это значит? Есть акции, которые представляют компании, которые торгуются на рынках. NASDAQ, NYSE и так далее. А есть долговые обязательства, облигации. Ну, те, которые жили в Советском Союзе, помнят, что лежало во всех диванах в советских квартирах. Облигации никому не нужны. Но тут нужны. Облигации имеют такую тему, что они представляют долг. Когда, в данном случае, если говорить о федеральных бондах, федеральных облигациях, это говорит о том, что стране нужны деньги. И они выпускают облигации и говорят, мы вам будем платить каждый год такой-то процент. А вы просто их держите и все. Когда настанет время, мы у вас их обратно выкупим. Когда у каждой облигации есть какой-то maturity date. И, соответственно, то, что пишет Яків, вот этот yield, этот доход, который обещают за облигации, не только обещают, а дадут, он растет. То есть трейдеры с Wall Street сбрасывают, продают эти облигации. Если выброс больше, чем спрос, цены падают. Цены падают на облигации, но растет их, соответственно, yield, называется yield, доходность. Вот Яків пише 5%. Я не знаю, так ли это или нет. Но это значит, что если вы купите облигации федеральных на $1000, и эта облигация, вы должны ее держать 10 лет, допустим, то каждый год вы будете получать 5%. Вы не сможете ее снимать, она как бы должна там лежать. Но вы будете получать гарантированно. Причем, почему гарантированно? Потому что государственные облигации, единственное ограничение, это если станок сломается печатный, чтобы печатать больше денег. То есть это гарантированно, вы их получите, эти деньги. Ну, если, конечно, не произойдет ядерная война, и Соединенные Штаты вообще исчезнут с земли. Но если это произойдет, так и вы исчезнете, и я исчезну. Тогда какая разница, какой там был процент? То есть процент. Но вот на этой картинке, которую я вам показал, о чем это может говорить, в принципе, такой процент? Это может говорить Ну да, вот тут написано higher borrowing cost. Если процент растет рыночной облигации, например, если не будете давать мне меньше 5%, облигации покупать не буду. Государство говорит, окей, я тебе все равно буду давать 5%, только купи наши облигации. Соответственно, все эти 10 лет государство на что-то их взяло, они должны выдавать по 5%. Неважно, у них больше денег, меньше денег, они вложили в какой-то важный проект и стало лучше или, наоборот, стало хуже, они обязаны обслуживать долг. Обслуживать долг, то есть платить по 5% годовых. Вот. Почему вот эта доходность может идти наверх? Есть куча разных причин. Например, ставки растут процентные, которые наш Федеральный резерв делает. Ожидают инфляцию. И очень много просят люди в долг и так далее. Но не обязательно это все плохо. Может быть, не все плохо. Может быть, наоборот. Ожидаются очень сильные экономические прорывы. Экономика, как ожидается, будет расти очень сильно. И поэтому нужны новые капиталы, чтобы это все росло. И тогда инвесторы показывают свою большую уверенность в завтрашнем дне. Но если они боятся инфляции и того, что слишком большой долг у государства, это может быть такие волнующие моменты. Но тот факт, что Якив Стойков, взяв за какой-то день или за два дня ситуацию на рынке, как он пишет, трейдеры стали сбрасывать облигации, ну и что? А завтра будут будут наоборот покупать облигации. Ну и что? Мы не можем брать какой-то снэпшот, за один день ситуацию на рынке и радоваться или огорчаться. Еще раз повторяю, я уже это говорил. Огорчаются только те, которые торговали чужими деньгами. Я вам рассказывал, что такое margin call уже. Те попали. А те люди, которые не делали этого, их потери на бумаге только. Вы можете сказать, вернее, я мог так сделать, как Яков делал. Я мог взять рынок, когда это было, позавчера, по-моему, или в среду. В среду это был рынок. Как он взлетел за один день. Я мог взять, показать вам эту кривую и сказать, посмотрите, у нас все прекрасно. На следующий день он резко обвалился точно так же. Но я бы вам не показывал эту кривую, потому что мне так невыгодно. Вот это то, что делает Яков Стойков. Он взял за один день ситуацию или за два и размахивает ей как красным флагом. А тупица Трамп, без которого страны Украина уже бы не было, как государство. То есть территория была бы. А в государстве руководил бы какой-нибудь Янек или Иже с ними. Но Яков очень зол на Америку. Почему Яков? Почему вы такой злой? Ладно, не будем о грустном. Не будем о грустном. Вот люди подошли, я лучше добрых людей поприветствую. И кто же это добрые люди? Леся підійшла. Добрий день, Леся. Валерій пише, вітаю Якова. В Україні сніг вчора розтанув. Це добре. Заметілі позаду. То есть метели уже остались позади. Позаду это не то, что вы подумали, те, кто не знает. Те, кто не знает русский язык, думают, что это по попе означает. А позаду, это значит позади. Позади. Весна за вікном. Це добре. Вот позитивный комментарий. Петр Петров пишет. Добрый день, Яков. Добрый день, Петр Петров. От дня космонавтики остались только мемчики с фразой «Юра, прости, мы все». А простит ли вас Юра, который первый сказал «Поехали» и махнул рукой? А чего вы сидите до сих пор в СНГ? Неужели некуда поехать? Ирина пишет, здравствуйте, Яков. Мне подруга пишет из Германии, что они в шоке от Трампа и апокалипсис на пороге. Может быть, апокалипсис в отдельно взятой стране, а именно в Германии? А вы спросили у подруги, почему она считает, что апокалипсис на пороге в отдельно взятой Германии? Всегда лучше уточнить, почему. Вы знаете, когда начинают задавать вопрос «why» или «tell me why», скажи «почему?», человек сразу же теряется, может, начинает плакать И не может ответить, почему. Потому что Машка с соседнего подъезда немецкого сказала. Ну, может, она знает, я же не знаю. А вашей подруге ничего. Спросите, а потом скажите, почему она так считает. Митка пишет, весь мир доверял бондам США. Пришел президент, который всегда побеждает и подорвал доверие к долгу США. Почему? Сейчас все переваривают, потом сделают выводы и начнут продавать бонды. Еще раз повторяю. Облигации Соединенных Штатов Америки поддержаны способностью Соединенных Штатов Америки печатать новые доллары. На сегодня доллары расхватывают, как горячие пирожки. Если ситуация не изменится, ну тогда, конечно. Если ситуация не изменится, то вы в безопасности с бондами, американскими бондами. Я не говорю, покупайте бонды Украины. А Украина тоже будет выпускать свои бонды, конечно. Вот закончится война, и люди начнут отстраивать страну. Украине нужны будут деньги, они начнут выпускать облигации. But the question is, но будут ли покупать украинские бонды, облигации, так как покупают американские? Конечно, нет. У всего есть рейтинги, и у бондов, у облигаций тоже. Посмотрите Standard & Poor's, погуглите рейтинг облигаций или бондов по странам. И посмотрите. Страны имеют рейтинг. То есть вы покупаете какую-то хрень на Амазоне или где-нибудь на тему. Вы смотрите на рейтинги продуктов. Страны имеют рейтинги, бонды имеют рейтинги. Все имеет рейтинги. Сравните, просто сравните, прежде чем рассказывать нам, американцам, о том, какой у нас Армагеддон и какие у нас обваливаются все, и никому нельзя верить. Леся пишет, что мене трошки тихіше чути. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Я підідвинув мікрофон трохи до себе. Леся, чи добріше мене чути, чи ні? Оки-доки. Макс Юй пишет. Привет, Яков. Я с вами. Трамп все еще дает большие надежды на мир. Дает больше надежды на мир, чем Байден. Хотя уже 3 месяца прошло, а воз и ныне там. Не понял. А воз и ныне там. У Байдена прошло 4 года, а воз и ныне там. Трамп сделал за 2 месяца, которые прошли, 2,5, больше, чем Байден сделал за 4 года. Почему вы не сравниваете? Почему вы не сравниваете? А воз и ныне где? Вы говорите, там это где? Чего не сделано? Что такое 2,5 месяца, если мы говорим о таком полном перевороте всего мира, многих вопросов во всем мире? Еще это вообще копейки. Где можно заработать процент, пишет РКДК, я не знаю. Если бы я знал, я бы тут с вами не болтал, а сидел бы с сигарой. У меня бы рядом стоял мешок бы с деньгами, я был бы в котелке. На мне была бы такая футболка, типа американский флаг. И такой огромный живот. Ну, вы видели эту картинку. Митка пишет, курс доллара с момента введения тарифов упал ко всем остальным валютам. Это плохо? Или нет? Для экспортеров это шикарно, для экспорта это прекрасно. Представьте, если, допустим, за доллар вчера давали, грубо говоря, 100 рублей, допустим, а сегодня дают 90 рублей. То есть, вы говорите, курс доллара упал. То есть, доллар стал слабее, рубль стал сильнее. Так что получается? Если за товар, который стоил 1 доллар, допустим, у меня есть фабрика, которая выпускает некие товары. Каждый товар стоит 1 доллар. И я продаю их в Россию, к примеру. То есть, что получается, что так как доллар упал, за этот товар вы должны мне, Россия должна мне дать 90 рублей. А раньше эта Россия должна была дать мне 100 рублей. Правильно? То есть, русский парень в сорочке и кепке на бекрень теперь должен дать больше рублей за мой доллар. Если доллар стоит 100. А если доллар стал слабый, как вы говорите, значит, этот же самый парень в косоворотке должен дать мне всего 90 за мой товар. Поэтому он, скорее всего, его купит, и мои товары будут улетать, как горячие пирожки. Почему? Потому что слабый доллар. Потому что выгоднее покупать всем, кто не здесь. Так что это палка о двух концах. Макс Юэй пишет, Украина уже выпускала военные облигации после 22 года. Непонятно теперь, кто их отдавать будет и за чей счет. Но если рейтинг у Украины плохой в плане отдавания, кредитный счет, credit score, то и так и будут отдавать. Black Cat пишет, при чем тут фабрики? С низким курсом невыгодно путешествовать по Европе. Вот меня удивляет вот этот подход. Выше доллар или ниже доллар люди оценивают только с точки зрения, если я поеду в отпуск на неделю, сколько мне дадут евро за доллар. У вас жалкие деньги на отпуск, жалкие копейки. Если евро сегодня там доллар 13, надо дать доллары 13 центов, чтобы получить 1 евро. А вчера было доллар 5, к примеру. Вы свою 1000 долларов или 5000 долларов, которые потратите в Европе, посчитайте разницу в курсе. Ничего. Гурнешт. Nothing. Поэтому чего вы так переживаете? Вы считаете, что это главное в курсах валют? Как вы будете тратить деньги в Европе или на Бали? Не знаю. Не согласен. Оки-доки. Идем дальше. Раз уж вы стали говорить о всяческих темах таких, которые финансовые. Давайте еще на одну тему поговорим, на смежную связанную тему. Про золотишко поговорим. Сейчас я вам покажу картиночку. Вот эту картиночку. Это золотые резервы разных стран. В тоннах золота. Вот там слева сверху, это, во-первых, это с сайта Ranking Royals, откуда я все время вам показываю разные всякие статистические данные. Слева сверху United States, Соединенные Штаты Америки. У нас на сегодня есть, не на сегодня, на прошлый год было 8133 тонны золота. Это много. Это больше, чем у любой другой страны в мире. На втором месте плетется Германия, которой Ирина предсказывает Армагеддон в ближайшее время. Шучу, Ира. 3352 тысячи тонн в Германии. Потом идет Италия, Франция, Россия. Кстати, видите, в России много золотых запасов. Китай и Швейцария. А дальше где-то там в пыли остались все остальные страны. С резким отрывом вниз. С резким отрывом вниз. Но вы пока разглядываете эту картинку, хочу вам сказать, что роль золота изменилась очень резко за последние 200 лет. Если раньше это золото это было наше все, то есть валюты были привязаны к золоту. Сейчас они уже стали каким-то таким символическим, золото вернее. Золото стало каким-то символическим, ну, как металл оно полезно тоже там где-нибудь там покрывать кончики транзисторов или как, что это, что-то там еще. Другие кончики покрывать, может быть. Оно уже сейчас не имеет своей основной функции. Раньше было то, что называлось так называемый золотой стандарт. То есть, скажем, все было привязано к цене на унцию золота. Унция 29 грамм. То есть, допустим, за унцию доллара, не так, за унцию золота, к примеру, в 18 веке, допустим, давали 30 долларов за одну унцию. А фунтов стерлингов, допустим, давали 33 доллара. Вот так и формировался курс. То есть сколько золота есть у Великобритании, сколько доллара есть у Штатов. Сколько доллара есть, столько ты мог напечатать бумажек. И одни, и другие. По какому-то жесткому установленному курсу. И оно работало 100 лет. Где-то с 1815 года по 1914 год. Как раз тогда война началась, Первая мировая. Или когда она началась? Кто помнит? Ну, примерно в те годы. В те годы примерно. Все это происходило, и надо было делать... То есть война требовала дополнительных расходов, где-то надо было печатать дополнительные деньги из-за войны. А вот эта привязка к золоту, жесткая привязка к этой цене на унцию золота, она, естественно, руки связывала, крутила руки, не давала разгуляться печатному станку. И тогда стали потихоньку отказываться от этого. И Уже в начале 20 века, ну и вообще весь 20 век, фактически золото уже такую функцию не играет. То есть оно играет другую функцию. Оно является товаром, который сохраняет свою ценность, то есть его можно продать, купить. Но это уже не такая роль в монетарной политике всех стран и в определении курсов валюты относительно друг друга. То есть сейчас тоже многие покупают доллар. Сейчас унции, я не знаю сколько, но, по-моему, больше 3000 долларов одна унция. Скажем, 100 лет назад она была 30-35 долларов. Умные люди купили и сидят на золоте. А сейчас 3000 долларов. Даже не надо ходить далеко, не надо ходить 100 лет назад. По-моему, я могу быть неправ. As usual. Лет 10 назад, по-моему, унция золота стоила 2000 долларов, а сегодня 3. Я не знаю, хороший ли это подъем или нет, но это дает людям чувство стабильности. Сегодня вы можете покупать золото и как слитки или слиточки, тоненькие, толстенькие, смотря сколько у вас лаве. Или можете покупать, ну, типа ценные бумаги, которые представляют фонды, связанные с золотом. Как вы покупаете акции, которые представляют некую компанию, акции компании Apple, например. Также вы можете покупать компании или ну, специальные такие ценные бумаги, которые представляют золото. Те люди, которые не хотят полагаться полностью на американские облигации, такие как Якив, или те люди, которые не хотят играть на сток-маркете американском, они могут сказать, мы будем диверсифицировать. У нас будет немножко в облигациях, немножко в акциях компаний, немножко в золотишке. Можете делать так. Чем вы старше становитесь, тем вам надо быть более консервативным и менее пытаться играть в рискованные какие-то вложения, игры. Но это с возрастом приходит. Если вы помоложе, вы можете, наоборот, более рискованные какие-то вложения делать. Не париться с облигациями надежными, а покупать акции. Не париться с золотом или, наоборот, париться с золотом. Ну, в общем, кто я такой? Я же не финансовый советник, который вам может это давать советы. Так. Митка пишет, Трамп снимет эмбарго с Кубы. Я не знаю, если честно, не знаю. Во-первых, Куба, я не знаю, есть ли еще более нищая страна, чем Куба, во-первых. Во-вторых, у нас есть довольно серьезное такое лобби, которое против коммунизма. И оно будет против. То есть те кубинцы, которые живут здесь, которые убежали от коммунизма, это уже было. Когда же это было? Обама, по-моему, в конце своего срока начал снимать всякие санкции с Кубы и блокаду Кубы. Пришел Трамп и опять все вернул. То есть он это вернул не потому, что он такой злой и паршивый, а потому что на него стали сильно давить местные кубинцы, уважаемые люди. Что ж ты, говорит, делаешь? Там народ грабят, там коммунизм, а ты с них снимаешь санкции. Ну, то, что моя жизнь никак не изменится, если с Кубы снимут блокаду, это 100%. Кубинские сигары я не курю, как, впрочем, и любые другие. Хотя, подумаю, может начать курить сигары. Не знаю. Ну, не затягиваться, конечно, не затягиваться. Так, Йося пишет, Жмеринский, унция золота 31,1 грамма. Золото в тройских унциях. Вот видите, вы знаете лучше. Например, если я буду покупать пиво в унциях, то те унции другие, те жидкие унции. То есть, видите, оказывается, золото в тройских унциях, а пива нет. Поэтому я покупаю пиво. Пиво, по-моему, по 29. Унция пивная, по-моему, по 29 грамм. Black Cat пишет, особенно пенсионерам, которым, по мнению Якова, ну что такое там пару лишних сотен потратить на путешествие по Европе? Сидите в США. Во-первых, я не сказал «сидите в США». Я сказал «слюнявьте на пару сотен больше». Это я действительно сказал. Почему я так сказал? Black Cat, я хочу, чтобы вы просто сами себя спросили, когда вы ездили вот недавно, допустим, в Европу. Сколько вы потратили денег? А потом себя спросите другой вопрос. А вышли ли бы вы из бизнеса, если бы вы потратили на себя лишние 300, 400, 500 долларов? Конечно, есть люди, для которых это огромная сумма. Но для большинства людей это нет. Большинство людей, ну не большинство людей, я считаю как. Если вы тяжело работаете, если вы можете позволить себе один раз в году, это я не говорю Блэк этого, вообще в принципе, если вы можете позволить себе отпуск один раз в году, как надо подойти к этому? Экономить на всем в этом отпуске? Или наоборот, у вас, вы год впахиваете, у вас семья, у вас дети. Семья и дети ждут, что вот папка нас вывезет в Евпаторию, на море, отдохнуть. А я помню, как я ездил в Евпаторию с семьей, будучи советским гражданином. И эти дворики, я помню, как курятники они делали, они сдавали курятники фактически нам. Двор был просто напихан, двор весь состоял из курятников. И мы были хэппи, и нам давали 24 дня отпуск, и с выходными 30. И море, море, выпивали, не выпивали, загорали, готовили что-то в котелках. Но если вы живете в стране, где ходят доллары, например, в Соединенных Штатах Америки, и ждете этого отпуска, как маны небесной, и ваша семья ждет, и детки ждут, что папа их вывезет на море, а может быть в Орландо тоже. Это если внутри страны. Или в Европу. Так что, надо экономить последнюю копейку? Для чего? Кому вы их оставите? Отдайте сегодня детям. Надо давать, когда рука теплая. А не сэкономить $200, $300, потому что для вас это большая сумма. Небольшая сумма. Ни для одного человека, который из Штатов едет в Европу, $300 – небольшая сумма. А вот удовольствие можно получить лучше. Жить не в курятнике на окраине Парижа, а где-то там поближе, и сходить в пару хороших ресторанов во время отпуска. Все, потом вернуться и опять впахивать. Но хоть будет что вспомнить, а не экономить на всем опять. Поэтому нет, не принимаю. $300 – это не деньги для американцев. Я так понимаю, вы отсюда, откуда-то, из здешних. Из местных. Привет, пишет Вера. Йося пишет. Золото 20 лет назад стоило $350 за унцию. Сейчас 3000. Йося, я надеюсь, вы прикупили 20 лет назад по 350. А зачем США возвращается в Афганистан? У меня моя разведка пока еще это не доносила, не знаю. Блэкет пишет. Я о пенсионерах, а они на ограниченном бюджете. Причем тут папа и дети? Пенсионеры в Америке на ограниченном бюджете могут себе позволить достаточно много. Другое дело, что ограниченный бюджет у вас в голове. Еще раз говорю, не, со всем уважением, понимаю, что у многих людей есть ограничения бюджетные, но все равно выделите на отпуск максимум. Не столько, сколько вы выделили в прошлый раз. Спросите себя, посмотрите свои расходы, выделите больше, получите чуть больше удовольствия. Вы выдержите. You can do it. Да, ну давайте теперь поговорим чуть-чуть о празднике. Сегодня вечером. Так, убираем флаги. Флаги уезжают. У меня идет смена декораций. Начинается, это Иерусалим. Это город Иерусалим. Это город Иерусалим. Так, одеваем киполы. Так, она идет с заколочкой, но я ее не буду одевать. Я надеюсь, у меня сейчас не спадет. Меня всегда удивляет, как люди, которые лысые, дай бог им здоровья, носят вот эти киполы. Так, что мы маем? Это маца. Мацы поставим чуть-чуть. Не только поставим, я даже могу укусить чуть-чуть. Видите, маца. Маца, она сделана из теста и воды, и маца, там нет никаких дрожжей. Почему? Потому что, когда евреи выходили из рабства в Египте, они же не могли с собой брать дрожжи. Не потому, что там был дефицит дрожжей, как в Советском Союзе, а потому что как ты можешь в дорогу брать с собой дрожжи и ждать, пока тесто взойдет. Они были, брали неквасное тесто с собой. Ну, конечно, мир не стоит на месте. И мы, конечно, уважаем людей, которые из Египта выходили из рабства тогда и ели такую мацу. Но сейчас мы можем себе позволить, например, вот такую мацу. Мацу в шоколаде. Видите, маца в шоколаде. Возможно, в рабстве в египетском был шоколад. Поэтому наши люди вспоминают, ну, у некоторых наверняка был шоколад. Поэтому маца в шоколаде. Сегодня вечером начинается Passover, Пейсах. А 20 числа будет Пасха. Христианская. Easter. Easter – это Пасха, которая будет 20-го, какого сентября? Апреля. А Passover – это Пейсах, который будет, который начинается сегодня вечером, с заходом солнца. В субботу 12 апреля. И будет там праздничный ужин, что называется сейдер, который, в котором должны быть определенные моменты. Я вам покажу картиночку, если кто не помнит. Мой сейдер у меня здесь готовят мои украинские женщины, которые ничего, никакого отношения к еврейству не имеют, но в знак уважения к традициям моего народа они все сделают, все, что нужно. Все-таки чем отличается Passover от Истера? Чем отличается Пейсах от Пасхи? Ну, в общем-то, всем. Если у нас Пейсах – это мы празднуем выход из рабства, еврейского народа, выход из рабства. Память о том, как Бог нас вывел, ну, наших предков, из рабства, под предводительством Моисея. Ну, вы помните, Моисей, Аарон и у него брат, сестра Мириам, вот там, видите, она там, там, где волны, там ее картинка. Я вам показывал уже эту штучку. То есть выход из рабства, выход из египетского рабства – это то, что отмечаем мы сегодня и всю неделю, в общем-то. Что касается православной или христианской Пасхи, Истер, там совсем другая тема. Там отмечается тот факт, что Иисус Христос после казни вознесся на небо. А так как Иисус, по мнению христиан, это посланник Бога, по мнению евреев, это один из нас, по мнению евреев. Но спорить на эту тему мы не будем, относимся со всем уважением к миллиардам христиан, которые отмечают его вознесение. Который он вознесся, принял на себя смерть, и теперь все христиане, ну или большинство из них, в каком-то смысле получили прощение грехов. Я не знаю деталей, я не очень большой специалист в этом, но опять же, говорю это с уважением к религии. Главное, даже не к религии, я бы сказал, с большим уважением к вере. Если у вас есть Бог в голове, хоть это еврейский Бог, ну, собственно, Бог один, хоть это вы пользуетесь этими традициями или другими традициями, может быть, вы яйца красите там на свою Пасху, может быть, вы наоборот делаете седер и кладете туда косточку ноги ягненка просто для красоты, как делают это правильные евреи сегодня вечером. Если вы верите в Бога, that's cool. Если бы люди все, просто очень простая вещь, если бы все люди просто бы оглядывались на 10 заповедей Иисуса, которые одни и те же фактически и у евреев, и у неевреев, но я не беру мусульман, мир был бы лучше, вам не кажется? Да, так вот, эта история о выходе евреев из рабства была описана в книге, во второй книге из пяти книг Торы, а также Эти все книги входят в Ветхий Завет. Книга называется «Exodus» по-английски, «Исход» по-русски. И хочу вам напомнить, что... Где же у меня это есть, это видео? Вот он. У меня есть канал, который называется «Программист читает Библию». Я там прочел уже всю книгу «Genesis». Как по-русски эта книга называется? «Бытие». Самая первая книга, когда Бог создавал землю. Я прочел полкниги «Exodus», «Исход». Я прочел 20 глав, но вот эта глава, которая относится к тому, что мы сегодня отмечаем, это 12 глава. Я вам покажу буквально, не буду вас утомлять сильно. Покажу вам. Это вот из того видео. Кто хочет посмотреть те видео про программист читает Библию, в каждом из моих свежих видео есть ссылки на тот канал «Программист читает Библию». Найдите 12 главу, но я вам пока включу ту старую запись. То есть фактически это обсуждается меню на Passover, на Пейсах. Они говорят, что если у вас семья небольшая здесь, если семья небольшая, то прикиньте, сколько человек нужно, чтобы съесть ягненка, и тогда, может быть, поделитесь, вместе там скооперируйтесь с соседями, друзьями, чтобы вы смогли. То есть рассчитайте, сколько сможет съесть каждый человек. 5 стих. Животные, которых вы выбираете, пусть будут годовалыми самцами без изъяна. Вы можете брать ягнят и козлят. Окей, то есть дети, козы.
Я должен вам немножко добавить контекст, потому что, может быть, те, кто не читали Библию, не знают, о чем тут речь. Но Бог выбрал Моисея в то время, как евреи были в рабстве, чтобы он говорил с фараоном и просил у фараона, чтобы «let my people go», «отпустите моих людей». Let my people go. Помните эту песенку? Он ему обещал и не выполнял. И Бог насылал на него всяческие казни. И вот он нарушал фараон постоянно обещания данных евреев, которые жили в рабстве, они там тяжело очень жили. Работали там на кирпичных заводах, фабриках, цемент месили. Вот такое. То есть я не шучу. Примерно такого клапана. Типа была работа, над ними были надсмотрщики, их били. Моисей, кстати, потом вступился и там убил одного надсмотрщика. Потом пришлось ему бежать. Да, ну, в общем, фараон врал. На все эти беды я не буду их рассказывать вам. Можете послушать мои видео, можете почитать Библию. Exodus, исход. И в конце концов Бог уже сказал, что уже типа... «Май терпець увірвався», «Мое терпение закончилось, лопнуло, и я убью каждого первенца в египетских семьях, потому что этот гад паршивый мне уже надоел. Либо он выведет, либо он даст евреям уйти, либо я не знаю, что я сделаю. Но, по крайней мере, он сказал, что я буду убивать всех первенцев. А как же быть евреям, которых там уже расплодилось и размножилось больше 2 миллионов человек? Из первых 70 человек, которые зашли туда, и за 400 лет их стало больше 2 миллионов. Там 600 тысяч мужчин. В Библии говорится про мужчин. 600 тысяч мужчин, а остальные типа другие. Дети и женщины. Но всего там, по некоторым расчетам, 2 миллиона 200 тысяч было их на момент исхода. И Бог сказал, что я теперь применяю последнюю кару, и тогда уже вас выпустят точно. Я, говорит, убью всех первенцев в Египте. Но чтобы ваших не трогать, еврейских первенцев, вы должны некий знак сделать на лутке двери вашу обитель, чтобы я понимал, что тут живут евреи, тут убивать первенцев не нужно, и надо пройти мимо. To pass over, пройти мимо. Пройти мимо этой двери, где будет вот эта кровь ягненка на стояке, на лутке, и там никого не тронут. Поэтому эта 12 глава как раз он рассказывает, что нужно сделать. Нужно там взять ягненка, который не имеет никаких изъянов, дефектов. Потом, в частности, он говорит, В 7 стихе видите, возьмите кровь жертвенных животных и помажьте оба косяка и перекладины дверей в домах, где вы их едите. Вот этих ягнят. Он сказал про ягнят. Где-то, да, я вам пока картиночку покажу. Где же моя картиночка для вас? Про эти лутки. Сейчас, минутку. А потом скажу про ягнят. Не знаю. Неужели? А вот, нет, это... Не покажу. Ну, в общем, представляете, как кровью можно покрасить. Не покрасить, а просто нанести такие пятна на лутку двери. Да, и он говорил, вообще, говорит, рассказывал все по деталям. Говорит, возьмите, приведите ягненка на 10-й день этого месяца. Пусть он 4 дня у вас поживет. Зачем? Я думаю, чтобы вы привыкли к нему, чтобы он стал как членом семьи, чтобы потом было, чтобы это была таки жертва убиения ягненка, а не просто так. Помажьте эти косяки. Ну, в общем, детали были расписаны, как это сделать. Так и произошло. Потом Бог прошелся. И все, к утру весь Египет был в слезах. У всех египтян убили первенцев, мальчиков. И все, это было последней каплей. Тогда уже фараон вызвал. Моисей говорит, все. Типа, сдаюсь, забирай свой народ и уходи. Передай Богу, что я отпускаю его народ. И, как ни странно, это вообще такая наглость со стороны фараона. Он говорит, и попросите Бога, чтобы он за меня помолился. Yeah, right. После того, что он вытворял с евреями 400 лет, и как он врал, когда надо было выпустить их вообще out, он еще просит, чтобы за него помолились. Как вам это нравится? Ужас. Anyway, то есть теперь вы понимаете, может быть, вы и раньше понимали. Для тех, кто не знал, я вам просто напомнил смысл этого слова pass over. Пройти мимо двери, где живут евреи, и не трогать их. Но и он сказал, что после этого он сказал, что будете отмечать это поколениями, этот день освобождения. У нас 2 апреля здесь в Америке, Трамп объявил Liberation Day, освобождение Америки, когда он повысил тарифы, на всех наложил. А Бог это сказал, будет у вас освобождение. Ну, дальше уже другое, как там водил Моисей евреев по пустыне, это все уже другая тема совершенно. Но вы понимаете теперь принцип. Это совершенно никак не связан наша, как в России до сих пор называют, еврейская Пасха. Yeah, right. Это не Пасха, это Passover. Я помню, в Советском Союзе был дефицит всего. Ну, а кроме того, религия не поощрялась никакая. На Подоле была синагога. Наверное, и сейчас она есть, синагога эта. Я тогда еще был юношей, подростком. Мой папа, был один день, когда там пекли мацу. Купить же мацу нельзя было. Почему? Я не понимаю. Абсолютно уродливая страна. И вот евреи должны были привезти мешок муки, где-то надо было достать еще этот мешок муки, чтобы хватило. И ты приносил туда, папа ехал рано туда, в эту синагогу, а они там пекли мацу в синагоге. И он сдавал этот мешок муки. Насколько я помню, надо было сдать больше, чем надо тебе. Чтобы оставшаяся мука тоже была использована для тех, кто не может себе позволить купить этой муки. В общем, он привозил муки взамен. Нет, он отвозил туда муку. Через некоторое время он туда шел, забирал свой заказ. Тоже мешок этой мацы, и мы ее ели дома. Да. Но праздники разные, я еще раз подчеркиваю. Если, скажем, еще есть близкие праздники, например, в декабре. В декабре есть праздник Хануки. И есть праздник Рождества Христова. Christmas. Christmas Day, 25 декабря. Если я не ошибаюсь, в прошлом году они вообще совпали. Но, опять же, между ними огромная разница. Если христиане отмечают день, когда родился Jesus Christ, Иисус Христос, то евреи отмечают то, что была баночка масла в храме, чтобы там зажечь свечку, а масла хватило на 8 дней. То есть вообще никак не связаны эти праздники, но тоже как бы рядом. Поэтому некоторые даже путают, о чем это Ханука и как она связана с Христом. Да вообще никак, абсолютно никак. Ну, а что касается сейдера, вот этого праздничного ужина, и
И христиане отмечают Пасху обильными возлияниями плюс яйца, только христиане их красят, потом играют в эту игру, вот так стучат, у кого разобьется яйцо, если одно об другое стукнет. Но вот здесь на картинке вы видите такие шесть элементов. Я не знаю, будете ли вы придерживаться, естественно, этого совершенно. Но это такие шесть элементов, которые должны присутствовать. Ну, должны, ну, старайтесь. Шесть элементов, которые должны быть на тарелке, которая в этот день, в этот седер. Вот видите, вы давайте смотреть. Это ужин такой, церемониальный, да? И что там есть? Первое, вот это справа сверху, марор. Это такая горькая трава, которая напоминает евреям о горечи рабства, которые их предки терпели в Египте. Ну, это может быть, например, хрен. Здесь может быть. Дальше наверх идем. Зеро, или что, куда мы пойдем? Да, это кость. Это кость баранья, лодыжка. Лодыжка ягненка, скорее даже. Ягненка, которая тоже напоминает о том, что я вам уже говорил, что принесли в жертву ягненка. Ее не едят. Не думайте, что евреи так прямо набросились на кость и начинают ее обгладывать. Нет, она так просто лежит для украшения стола. Потом вот этот, что еще? Что еще? Бейца – это яйцо. Сильно-сильно вкрутую сваренное яйцо, которое можно съесть. И яйца красят и на христианскую Пасху тоже, как вы помните. Дальше, ниже идем, карпас – это петрушка. Петрушку надо вмочить в соленую воду, чтобы мы помнили, как евреи плакали тогда, находясь в рабстве. Дальше, харасет. Ну, это ромейн листья, как называется салат? Ромейн по-русски. Как вы называете его? Вот, его едят с хреном. Его можно есть с хреном, можно сделать сэндвич из него, и там, ну, типа как... не гамбургер, но взять два кусочка мацы и положить между ними вот этот romaine lettuce, листья romaine, и все. Потом дальше справа что-то такое мелкое в тарелочке, которое называется харосет. Харосет. Это на самом деле смесь каких-то яблок, орехов, туда можно меда, сока виноградного. Это все смешивается, оно напоминает раствор и кирпич, которые делали евреи, когда они были рабами в Египте при фараоне. Ну, вот справа вы видите, конечно, чарка, винишко. Это, как говорится, в любой религии нам только давай. Ну, будут и другие какие-то вещи. Я знаю, мои женщины будут делать голубцы. Они собрались сделать еще маца болс, эти шарики из мацы, которые с бульоном едят. Вот. Они собираются делать оливье. Я не спорю, но я не знаю, если честно... что символизирует оливье на столе, если идет речь о рабстве египетском евреев. Кто-то может придумать какую-нибудь интересную тему, что мог бы символизировать салат оливье в контексте выхода евреев из рабства. Ну вот, такая история. Бегемот питає, це свято завжди цього дня чи перехідне? Перехідне. То есть каждый год. То есть, вернее, вы можете написать, зайти на Google и погуглить, когда будет в этом году Пейсах. Но они как-то связаны. Они связаны, я думаю, потому, вернее, я имею в виду еврейский Пейсах и христианский. Они связаны, вероятно, потому, что Иисус Христос был казнен и, соответственно, вознесся в неделю, в пасхальную неделю. В ту неделю, когда евреи отмечали Пейсах. Христос тоже был еврей. То есть поэтому получается, я так думаю, поправьте меня, это вопрос к тем, кто знает христианскую религию лучше. Почему связаны эти два праздника? Мне кажется, потому что именно в эту неделю было Вознесение Христа. А так как плавает неделя, когда еврейский Пейсах, то, соответственно, плавает и христианская. Мне так кажется, но у меня нет никаких сведений, подтверждающих мою теорию. Хотя, как говорится, я Это можно узнать, зайдя на чат GPT и задав правильный вопрос очень быстро. Но я просто никогда не спрашивал. РКДК пишет, пакет муки 3 килограмма, мешок это 50 килограммов, это too much. Нет, нет, папа носил какую-то большую. Не думаю, что это было 50 килограммов, но может это был пуд, я не знаю. Кто помнит, люди, кто носил в Киевскую синагогу муку из пожилых? Валерій пише, ще з дитинства для мене було дивно чути про жертвоприношення, про які йдеться в Біблії. Адже вчили не вбивати і любити природу тварин. Це будь-якій релігії це є. Ну, і в будь-якій релігії є також і жертвоприношення. Жвірій. Йося пише, хак Песах Самеях. Приятного апетиту, я Рафаелку їм. Що таке Рафаелка, я не знаю. По соверні сходи РКДК. Я вже вам об'яснив, це пройти мимо двері. Ну, от така тема. Ну, там ще во время, звісно, Седера люди читають молитву спеціально. Люди читають часті із Ісходу, от це 12 глава Ісходу книги. Дальше деталі я особо не знаю, тому як я небольшой спеціаліст в цих ділах, але відмітимо, звісно ж, на славу. Поэтому я поздравляю всіх людей, которые тоже считают себя евреями, с этим хорошим, светлым праздником, освобождение нас из Египта, и никто нас в плен взять не может. Ну, то есть физически могут. Они могут уничтожить 6 миллионов в Холокосте. Но мы все равно здесь. И кто пытается с нами плохо себя вести, в результате что-то получается, как-то так случается, что у них, ну, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Поэтому начипайте нас, и мы вас не тронем. Не мы в моем лице, а сами знаете кто. Будьте здоровы, всего вам наилучшего. Хаг Самеах. Happy Passover.